Джером, клапка Джером.
Почему мы не любим иностранцев?
Читает Валерий Гаркалин. Часть первая.
Превосходство иностранца над англичанином заключается во врожденной добродетельности. Иностранцу незачем, подобно нам, стараться быть добродетельным. Ему не приходится с наступлением Нового года обещать себе измениться к лучшему, оставаясь верным своему слову, в лучшем случае до середины января. Он попросту остается добродетельным в течение всего года. Если иностранцу указано, что входить или выходить из трамвая следует с правой стороны, мысль о возможности войти или выйти с левой никогда не придет ему в голову. Однажды в Брюсселе я явился свидетелем дерзкой попытки одного своевольного иностранца сесть в трамвай вопреки установленным правилам. Дверь рядом с ним была открыта. Путь преграждала вереница экипажей. Пытаясь обойти вокруг вагона, он попросту не успел бы сесть. Когда кондуктор отвернулся, он вошел и занял место. Удивление кондуктора, обнаружившего нового пассажира, было безмерно. Каким образом он очутился здесь? Кондуктор наблюдал за входными дверьми и не видел этого человека. Некоторое время спустя кондуктор заподозрил истину, но все же не сразу решился обвинить своего ближнего в столь тяжком преступлении. Он обратился за разъяснениями к самому пассажиру. Следует ли рассматривать его присутствие как чудо или как грехопадение? Пассажир покаялся. Скорее огорченный, чем рассерженный, кондуктор предложил ему немедленно сойти. В своем вагоне он не потерпит нарушения приличий. Пассажир не пожелал подчиниться, и кондуктор, остановив трамвай, обратился к полиции. Как и положено полицейским, они выросли словно из-под земли и выстроились позади представительного начальника, очевидно, полицейского сержанта. Сначала сержант просто не мог поверить словам кондуктора. Даже теперь, стоило пассажиру заявить, что он сел в трамвай согласно правилам, ему, безусловно, поверили бы. Так уж устроен здесь мозг у должностного лица, что ему гораздо легче поверить в приступ временной слепоты у кондуктора, чем в то, что человек, рожденный женщиной, умышленно совершил поступок, недвусмысленно воспрещенный печатной инструкцией. Я бы на месте этого пассажира солгал и избавился бы от неприятностей. Но он был слишком горд. Или недостаточно сообразителен, одно из двух, и не желал отступить от правды. Ему предложили незамедлительно сойти и подождать следующего трамвая. Со всех сторон стекались новые полицейские, и сопротивляться при подобных обстоятельствах не имело смысла. Он изъявил согласие сойти. На этот раз он приготовился выйти, где положено, но в таком случае справедливость бы не восторжествовала. Раз он вошел не с той стороны, пускай оттуда он и сойдет. В соответствии с этим его высадили в самой гуще движения. После чего кондуктор, стоя посередине вагона, прочел проповедь о том, как опасно входить и выходить вопреки установленным правилам. Есть в Германии один прекрасный закон. Хотел бы я, чтобы такой закон был и у нас, в Англии. По этому закону никто не имеет права разбрасывать бумагу на улице. Один из моих друзей, английский военный, рассказал мне, как однажды в Дрездене, не подозревая о существовании этого закона, он прочитал на улице длинное письмо и разорвал его примерно на 50 клочков, которые бросил на землю. Полицейский остановил его и в самой вежливой форме разъяснил соответствующий закон. Мой друг согласился, что это очень хороший закон, поблагодарил полицейского за разъяснение и заверил, что на будущее он примет сказанное к сведению. Полицейский заметил, что этого вполне достаточно на будущее. Однако в данный момент приходилось иметь дело с прошлым, а именно с 50 или около того клочками бумаги, разбросанными по мостовой и по тротуару. Мой друг с приятной улыбкой признался, что не видит выхода из создавшегося положения. Полицейский, наделенный более богатым воображением, видел выход. Он предложил моему другу приняться за дело и подобрать эти 50 клочков бумаги. Мой друг, английский генерал в отставке, вида чрезвычайно внушительного, а порой даже надменного, он не мог представить себе, как это он среди бела дня будет ползать на четвереньках по главной улице Дрездена, подбирая бумагу. Немецкий полицейский сам согласился, что положение довольно щекотливое. Но если английский генерал не согласен, возможен иной выход. Выход этот заключался в том, чтобы английский генерал, сопровождаемый обычной толпой зевак, последовал за полицейским в ближайшую тюрьму, до которой отсюда не более 3 миль. Поскольку сейчас около 4 часов дня, судью, по всей вероятности, они уже не застанут, но генералу будут предоставлены все удобства, какие только возможны в тюремной камере, и полицейский не сомневался, что, уплатив штраф в 40 марок, мой друг снова станет свободным человеком на следующий день ко второму завтраку. Генерал предложил нанять мальчика, который подобрал бумагу. Полицейский справился с текстом закона и пришел к выводу, что это не допускается. «Я обдумал положение, — рассказывал мне мой друг, — перебрав все возможности, не исключая также возможность сбить этого субъекта с ног и спастись бегством, и пришел к выводу, что самое первое его предложение заключает в себе в общей сложности минимум неудобств. Но я никогда не предполагал, что подобрать тонкие бумажки со скользких булыжников окажется таким трудным делом. Это заняло у меня около 10 минут, и, по моим подсчетам, доставило развлечение 1000 человек, не меньше. Но имейте в виду, что это очень хороший закон. Жаль только, что я не знал о нем заранее». Однажды я сопровождал некую американскую леди в немецкий оперный театр. В немецком Шауспельхаузе зрители обязаны снимать головные уборы, и опять-таки, мне бы хотелось, чтобы такой обычай существовал у нас в Англии. Но американская леди привыкла пренебрегать правилами, установленными простыми смертными. Она объяснила капельдинеру, что войдет в зал, не снимая шляпы. Он со своей стороны объяснил ей, что она этого не сделает. Оба они разговаривали немного резким тоном. Я улучил момент и отошел в сторону, чтобы купить программу. По моему глубокому убеждению, чем меньше людей замешано в споре, тем лучше. Моя спутница откровенно заявила капельдинеру, что относится к его словам с полным безразличием и не намерена обращать на него никакого внимания. По-видимому, этот человек вообще не отличался разговорчивостью. Возможно также, что заявление еще больше смутило его. Во всяком случае, он ничего не ответил. Он попросту встал в дверях с отсутствующим выражением лица. Ширина двери составляла около 4 футов. Ширина капельдинера около 3 футов 6 дюймов, а его вес примерно 20 стонов. Как было уже сказано, я отошел, чтобы купить программу, а когда я вернулся, моя спутница держала шляпу в руках и втыкала в нее булавки. Вероятно, она воображала, что в руках у нее не шляпа, а сердце Капельдинера. Она уже не желала слушать оперу. Она желала все время возмущаться Капельдинером. Но окружающие не позволили ей даже этого. С тех пор она провела в Германии 3 зимних сезона. Теперь, если она собирается войти в широко открытую дверь, в нескольких шагах от нее, ведущую прямо в то место, куда ей нужно попасть... Но должностное лицо качает головой и разъясняет, что через эту дверь входить нельзя, а нужно подняться 2 этажами выше, пройти по коридору, снова спуститься вниз и таким образом попасть в нужное ей место. Она просит извинения за свою ошибку и поспешно уходит пристыженная. Правительства континентальных государств вымуштровали своих граждан до совершенства. Основной закон этих государств – послушание. Я охотно верю истории об испанском короле, который чуть не утонул, потому что специальный придворный, обязанностью которого было нырять за испанскими королями, упавшими с лодки, умер, а новый не был еще назначен. На континентальных железных дорогах проезд во 2 классе с билетом 1 класса карается тюремным заключением. Не могу сказать точно, каково наказание за проезд в 1 классе с билетом 2 класса. Вероятно, смертная казнь. Хотя один из моих друзей чуть было не испытал это на себе.
Вы слушали рассказ Джерома Клапки Джерома «Почему мы не любим иностранцев?» Читал Валерий Гаркалин.